Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Нью-Йоркский альманах. Адамс и Уитман. Искусство политической оперы. Музыка независимости. Азербайджан. Афганистан. Как закончить войну? Исторический репортаж Владимира Абаринова. Тайна Джорджа Вашингтона. Беседа с Владимиром Гандерсманом. Сегодняшний «Американский час» откроет июльский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурно-общественной жизни Америки. Сегодня Америка отмечает свой день рождения. В этом году этот праздник особенный, потому что страна погружена в воспоминания о своем самом страшном испытании. Круглая годовщина, 150-летие начала гражданской войны, яркая дата не только в календаре, но и в подсознании нации. Эта рана до сих пор еще не заросла полностью. И споры, порожденные войной, по-прежнему звучат, и не только в академии среди историков. Сегодня День независимости особенно уместно вспомнить о гражданской войне еще и потому, что эти события идеологически связаны друг с другом. Гражданская война, как сказал в своей великой геттеборгской речи Авраам Линкольн, проверила на прочность уникальную историю тогда еще совсем молодой страны, родившейся в другую войну за независимость. Две войны, две трагедии, две исторические вершины, они до сих пор живут в памяти Америки как главные вехи ее судьбы. Соломон, как американская культура, в первую очередь, музыка, обходится с национальной травмой гражданской войны?
Мне кажется, что эта травма все-таки в первую очередь отразилась в многочисленных, их, по-моему, тысячи и тысячи томов исторической литературы, посвященной этому вопросу.
Ну, не только историческая, художественная тоже.
Я об этом я не говорю. «Унесенные ветром».
Это само собой, но...
Фильм Гриффита.
«Рождение нации». И, конечно, романы Фолкнера и рассказы Фолкнера. Фолкнер как-то сказал, что единственное, чем гражданская война наградила Юг, это ее литература. Это была как бы расплата за поражение от Севера.
Вы знаете, ведь гражданская война, можно сказать, началась во многом из-за литературного произведения. Это, по-моему, беспрецедентный случай, потому что произведение Харриет Бичер Стоу «Хижина дяди Тома» послужило, как говорят, решающим толчком к изменению атмосферы вокруг проблемы рабства.
Да, это еще в школе мы учили. Но сравнительно недавно я узнал о другом литературном произведении, которое потрясло страну и послужило тоже причиной гражданской войны, а именно о романах Вальтера Скотта, которые для южан играли примерно ту же роль, что Бичер Стоу для северян. Дело в том, что южане видели себя вот этими рыцарями.
Рыцарями, да. По сравнению с этими были... нахалами, невежами,
они были
северянами.
И до сих пор шотландская эмиграция, которой очень много на юге, они блюдут память южан и очень горячо относятся к памяти гражданской войны. Гражданская война еще совсем не окончилась.
Сознание американцев, она совершенно не окончилась. Я могу это сказать с очевидностью, потому что когда ты только не встречаешь джентльмена или даму с юга, во-первых, ну, конечно, они сразу узнаваемы по акценту, даже по манере поведения. Но если ты начинаешь с ними говорить, то вдруг выясняется, что они себя воспринимают в первую очередь как граждан или гражданок юга, а не как граждане Объединенных Соединенных Штатов.
Я когда первый раз приехал на юг, меня спросили, вы откуда приехали? Я думал, что речь идет об акценте. Говорю, из России. Говорит, нет, в Америке откуда? Говорю, из Нью-Йорка. О, иностранцы.
Да,
потому что я дважды иностранец на юге.
И я думаю, что в этом смысле гражданскую войну в Америке можно сопоставить с двумя другими гражданскими войнами, о которых много говорят, и которые никак тоже не могут зажить. Это гражданская война в России и гражданская война в Испании, правда?
Да, конечно. Казалось бы, что этот опыт уже преодолен. Во всяком случае, в Испании, где было сделано очень много попыток как-то нацию опять соединить. Но совсем недавно опять поднялась волна трагических воспоминаний о гражданской войне.
Умер Хорхе Семпрун, испанский писатель, который заставил себе репутацию тем, что он, будучи видным функционером левых прореспубликанских сил, затем начал описывать это в романах. И он умер ведь как бы ведущим национальным писателем Испании. И вдруг выясняется, что эта проблема до сих пор актуальна и болезненна для Испании.
Знаете, я этой зимой был в Мадриде, в замечательном музее, где выставлена Герника Пикассо. И там крутят все время два фильма. Один фильм это пропагандистский фильм левый, а Испании республиканской. И это фильм, который очень напоминает там «Броненосец Потемкин». Это вообще вся такая советская, я бы сказал, авангардистская эстетика.
Да, авангард.
А в другом зале крутят фильм франкистской Испании. И вот там-то мы видим всю романтику того же Вальтера Скотта. То есть вот эти вот две силы, правые и левые, они по-прежнему живы, по-прежнему это не склеивается, как бы это ни хотелось многим.
До сих пор эта проблема никак не может склеиться и в России, потому что нету осознания какого-то, которое бы свело бы вот эти две силы, красных и белых, в некое единое целое. До сих пор люди не могут понять, как же случилось, что белое движение проиграло. Помните этот замечательный совет Бродского, когда он здесь, в Нью-Йорке, услышал от какого-то ветерана белого движения гордо: «Мы отступали с оружием в руках». Значит, Бродский заметил: «Лучше бы вы наступали с оружием в руках».
Это похоже на Бродского, конечно, заявление, я бы сказал, дерзкое. Они наступали и отступали с оружием. Но дело еще и в том, что в Америке особенно болезнен этот опыт, потому что и с той, и с другой стороны были люди очень похожие, очень одинаковые, в отличие, скажем, от России. В Америке ведь часто выпускники одного и того же класса в Вестпойнте воевали на разных сторонах фронта. И в этом отношении любопытно, как кончилась война гражданская. Вот что стало с генералом Ли? Его никто не повесил, его никто не посадил. Он стал президентом одного из крупнейших южных университетов и, в общем, закончил свои дни в покое и создал легенду о Южной армии.
Ну, можно сопоставить судьбу адмирала Колчака, которому был посвящен не так давно фильм «Адмирал» в России. И я должен сказать, что вот что меня удручает в российском подходе к истории гражданской войны, это то, что предпринимается попытка полностью возвеличить и оправдать либо одну, либо другую сторону. Попытки взглянуть на обе стороны, как на равноправные действующие политические силы, у каждой из которых были какие-то лозунги и идеалы, никак не удается. То есть, если выходит фильм, который сконцентрирован, как фильм «Адмирал», на белом движении, тогда, значит, белые благородные деятели, а красные подлецы. Как изображались белые в советских фильмах, и
знаете, Роман, Соломон,
мы знаем.
Не зря говорят, историю пишут победители. Но кто победил в России, мы до сих пор не знаем. Соломон, но однако мы заговорили об истории и забыли о музыке. Так как все-таки травма гражданской войны отразилась в современной американской музыке?
Мне представляется, что самым значительным сочинением на тема гражданской войны является опус Джона Адамса, который я вообще считаю ведущим, если так можно выразиться, политическим современным композитором американским. Его опус на стихи Уолта Уитмена под названием «The Wounddresser» или в русском переводе «Врачеватель ран», который был исполнен впервые в 1989 году. И до сих пор это, быть может, самое глубокое и самое сильное и эмоционально пронзительное отображение проблематики гражданской войны в музыке.
Я приготовил русский перевод отрывка из стихотворения Уитмена, который даст представление о том, о чем поют в вашем фрагменте. Итак, Уитман, который работал медицинским братом во время войны и видел самую страшную, наверное, часть этой войны, а именно раненых, убитых, пишет так. «Солдат откинул в сторону голову на подушке. Лицо его бледно, глаза закрыты. Он боится взглянуть на кровавый обрубок. Он еще не видел его. Перевязываю глубокую рану в боку. Еще день, другой и конец. Видите, как тело обмякло, ослабло, а лицо стало и сине-желтым. Бинтую пробитое плечо, простреленную ногу, очищаю гнилую, ползучую гангренозную рану. Помощник мой рядом стоит, держа под нос ведерко».
Этот опус Адамса недавно прозвучал в Нью-Йорке в Карнеги-Холл в исполнении оркестра из Орегона и пользовался очень большим успехом, потому что публика заново вместе с исполнителями переживала всю трагедию гражданской войны, выраженную в этом сочинении Джона Адамса.
I dress a wound in the sun, deep, deep. But a day or two more, oh, see the frame all wasted and sinking, and the yellow countenance. I dress
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире июльский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурно-общественной жизни Америки.
На наших глазах происходят довольно любопытные события, а именно, недавно в Москве, в Большом театре, прошла новая постановка оперы Римского-Корского «Золотой петушок», которая, когда ее Николай Андреевич сочинил, была очень политически остро, ее цензура запретила, как мы знаем. Потом в ее жизни она постепенно превращалась в оперу для детей, ну, сказочка, и в последнее время предыдущая постановка в Большом театре шла на детских утренниках, но ее предложили поставить Кириллу Серебренникову, известному сейчас режиссеру, первым условием которого было, что это будет постановка не для детей. И действительно оказалось, что эта опера прозвучала как сатирическая, с аллюзиями к сегодняшнему дню. Там два сына Дадона – это Путин и Медведев. Один появляется на сцене с лэптопом, другой в сопровождении опричников с песнями головами.
Привет, Сорокин!
Абсолютно. И когда Дадон встречает шамаханскую царицу, то это проходит как некий грандиозный парад с проплывающими ракетами советских образцов. И сам Дадон – это совершенно очевидным образом Брежнев, а «Звездочет» – многие в нем увидели карикатуру на Сахарова. Так что там Серебренником собрано огромное количество политических намеков. Но главное, вот что я хочу подчеркнуть, все абсолютно зрители, слушатели этого спектакля отмечают высокое музыкальное качество этой постановки. И это главное, что обеспечивает прочность такого рода политической сатиры. Потому что при халтурном подходе это бы все превратилось бы в капустник. А Василий Синайский, новый музыкальный руководитель Большого театра, обеспечил вот это вот музыкальное качество, этот музыкальный каркас, основу, на которой уже все как бы изыски и политические намеки Серебренникова звучат уместным образом.
Соломон, в одной из наших передач вы сказали, что никак не можете согласиться с одним из направлений развития Большого театра, именно превращение Большого театра в среднеевропейский театр.
Да, была такая идея. Мне кажется, она была обречена с самого начала на неудачу. Слава богу, что, пригласив Синайского в качестве музыкального руководителя, а в данном случае Серебренникова в качестве режиссера, руководство Большого проявило мудрость и признало, что главной линией Большого неизбежно будет опера имперская. Другое дело, что имперская опера не предполагает слепого повторения образцов прошлого, а она допускает и сатирический подход, оставаясь при этом все-таки имперской оперой. У Большого театра есть свои традиции, они должны беспрерывно обновляться, и там должно быть место и пафосу, и сатире, но, конечно же, при этом «Золотой петушок» указывает нам на тот путь, по которому, как мне кажется, и следует в дальнейшем идти Большому театру.
А теперь очередной эпизод нашего годового цикла «После империи. Музыка независимости».
Сегодня мы будем говорить об Азербайджане. Это очень интересный пример, потому что политические судьбы Азербайджана переменились в постсоветское время очень сильно. И с этим связаны те поиски национальной идентичности, о которых мы всякий раз говорим вот в этом фрагменте нашей передачи. Все композиторы, о которых мы говорили, они являются новыми национальными бардами, новыми национальными голосами той или иной независимой республики, которая родилась на обломках постсоветского пространства, даже в тех случаях, когда в самих этих странах, может быть, не до конца осознают то, что вот именно эти фигуры, Сильвестров на Украине, Кончели в Грузии, Васк в Латвии, Мансурян в Армении и так далее, что они-то и являются этими новыми национальными голосами. Все эти страны, или, во всяком случае, большинство из них, по своей природе консервативны, и они ищут национальные ценности для них, которые определяют суть их национального бытия, для них в прошлом. Они очень медленно подстраиваются к тем изменениям, которые происходят в культурном пейзаже. Как раз в Азербайджане в этом смысле, может быть, дело даже обстоит более благополучным образом, потому что композитор, о котором мы будем говорить, а это женщина, что очень интересно для исламского мира, Франгиз Ализаде, ей 64 года. Она училась композиции у классика азербайджанской музыки Каракараева. Он был очень образованный, очень интересный человек, который еще с середины 60-х годов, когда это было абсолютным табу в советской музыке, стал употреблять так называемые додекафонные приемы, то есть приемы авангардной музыки, разработанные Арнольдом Шенбергом, где употребляется специальная серия звуков, на основе которой и развивается, как из зерна, музыкальное произведение. В советском искусстве к додекафонии относились как к какофонии. И Каракараеву, которого очень ценили как талантливого представителя национальной музыки, и он и Ленинскую премию получил, пришлось довольно сильно отбиваться от обвинений в приверженности к западному авангарду. Так вот, Ализаде, которая у него училась, принесла ему фортепианную сонату как раз вот в этой додекафонной манере, думая, что мэтру понравится. А он и в ответ сказал, и знаешь, вот Пикассо, какой-то последователь кубизма, принес свой кубистический эскиз, а Пикассо ему на это сказал, а лошадь ты можешь нарисовать? Так вот, я тебя спрашиваю, ты можешь написать нормальный, мелодический, внятный, не авангардный опус? Если можешь, тогда можешь заниматься и додекафонией. Ализаде этот урок запомнила, и ее интерес стал развиваться в сторону внимания действительно к национальным корням азербайджанской музыки. Это, кстати, путь, и я это подчеркиваю в каждом из наших рассказов о национальных бардах, это путь, которым практически каждый из них прошел. Для Ализаде вот таким национальным прошлым, национальными корнями музыки было обращение к азербайджанскому мугаму. Это слово происходит от арабского слова макам, что означает место, положение на шейке удар народного инструмента. Мугам – это национальная музыка Азербайджана, но также Ирана и Турции. В национальном плане, а также и в культурном плане у этих стран очень много общего. Так вот, когда берется в мугаме исход интонационный тезис, он начинает подвергаться изощренной модификации с бесконечным развертыванием. И некоторые музыковеды действительно тут находят сходство с додекафонной серией, то есть с тем приемом, о котором я рассказал, с серийным звукорядом, который лежит в основе додекафонного метода. И таким образом здесь можно найти вот этот стык, этот переход от авангарда к национальному пути. И Франгиз Ализаде пошла именно этим путем. Результатом был струнный квартет номер 3, который она назвала «Мугам Саяги». Написала она его в 1993 году. И, что интересно, этот квартет прозвучал в исполнении американского коллектива, струнного квартета «Кронос», который объездили, обыскали, обшарили весь мир буквально в поисках интересной своей обычной национальной музыки. И из Азербайджана вывели на мировую сцену творчество именно Франгиз Ализаде. Вот как в их исполнении звучит «Мугам Саяги», в котором Ализаде попыталась объединить современную технику и древние идеи мугама.
Thank you.
когда обращаешься к своему прошлому, то ищешь в нем вот именно это непреходящее спиритуальное начало, которое может в современности послужить каким-то объединяющим моментом, который связывает композитора и его потенциальную аудиторию, и которое дает самому композитору понимание того, куда и как он идет в современном мире. Ведь в современном мире очень трудно найти ориентиры, очень трудно не сбиться с пути, потому что очень много вокруг соблазнов. И есть соблазн коммерциализма, есть соблазн легкого успеха, а хочется сохранить свой голос, свой язык, и при этом не потерять внимание хотя бы образованной части аудитории. И для каждого из композиторов, о котором мы говорим, это огромная задача. Франгиза Лизаде ее решает еще и тем, что она выступает с исполнением фортепианной музыки, причем самой разнообразной. Она играла иногда первой в Советском Союзе и в постсоветском пространстве фортепианную музыку из Шёнберга, ученика Шёнберга Веберна. Из американцев она играла Кейджа. И вот, кстати, сейчас в том отрывке, который я хочу показать, ее музыка для фортепиано. «Муган Саяги» был сочинен в 1993 году, а музыка для фортепиано в 1989, и новая редакция была сделана в 1997 году. И вот тут есть перекличка с тем, что Кейдж делал в своих экспериментах, так называемое подготовленное фортепиано, где щипками различными из фортепиано извлекались необычные экзотические звуки. И вот здесь, опять-таки, сошлись древние азербайджанские традиции и современные приемы. Музыка для фортепиано в исполнении Франгиз Ализаде, ее автора.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Афганистан. Как закончить войну? Исторический репортаж Владимира Абаринова. Тайна Джорджа Вашингтона. Беседа с Владимиром Гандерсманом.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 23:30. России и НАТО не удалось достичь согласия по предложенному Москвой секториальному подходу к сотрудничеству в противоракетной обороне. Об этом сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров по итогам заседания Совета Россия-НАТО в Сочи. В Москве два сотрудника Басманной межрайонной прокуратуры подозреваются в вымогательстве. Дело об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова будет рассматриваться с участием коллегии присяжных. Следственный комитет России планирует привлечь к уголовной ответственности медицинский персонал московского следственного изолятора, где скончался юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. В разных городах Белоруссии проходят суды над участниками акций молчаливого протеста, прошедших 3 июля, в День независимости. Президент ЮАР Джейкоб Зума передал российской стороне и руководству НАТО предложения по урегулированию конфликта в Ливии, одобренные на саммите Африканского союза. На юге Афганистана найдено тело британского солдата, интенсивный поиск которого вели сегодня военные. Труп с пулевыми ранениями обнаружен в провинции Гельмент. WikiLeaks подаст жалобу в Еврокомиссию на компании Visa и MasterCard в ближайший четверг, если они не разблокируют поступление пожертвований в адрес ресурса. В Тунисе суд приговорил к 15 годам тюрьмы свергнутого президента Зина Эль-Абидина Бен Али по обвинению в незаконном хранении оружия, наркотиков и археологических ценностей. В Пакистане, недалеко от афганской границы, началась новая военная операция против боевиков, на этот раз в долине Куррам. На юге Лос-Анджелеса 6 человек были ранены, когда неизвестный открыл огонь в жилом квартале в понедельник днем. В парламенте Турции нового созыва избран спикер. Им стал Джемиль Чичик, член руководства правящей партии «Справедливости и развития».
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – Афганистан. Как закончить войну? Исторический репортаж Владимира Абаринова. Тайна Джорджа Вашингтона. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Даже праздник не остановил Америку, продолжающую горячо спорить о войне в Афганистане, точнее о том, как от нее войны избавиться, быстро, но безопасно. Об этой полемике в своем обычном жанре исторического репортажа рассказывает Владимир Абаринов.
Медовый месяц пролетел, пришлось с женой проститься. Вновь Джонса служба позвала «Афганская граница». Это начало стихотворения Рюдьярда Киплинга «Моральный кодекс» в переводе Якова Берлина. Оно написано в апреле 1886 года. На днях президент Обама объявил о начале вывода американских войск из Афганистана. И скоро американский Джонс, может быть, вернется к своей молодой жене. Заканчивать войну всегда труднее, чем начинать. Гарри Трумэн в январе 1953 года сложил президентские полномочия, так и не добившись мира в Корее. В своем прощальном обращении к нации он говорил о причинах, заставивших его вступить в войну. Нелегко было принять решение снова послать американских парней в бой. Я был солдатом в Первую мировую войну, и я знаю, что такое солдатская лямка. Я знаю, как страдают матери, отцы и семьи. Поэтому я знал, что ждет нас в Корее. Но, несмотря на все сказанное, мы сознавали, что вопрос заключается в том, будем ли мы воевать в ограниченном масштабе сейчас, или нам предстоит гораздо более серьезная война потом. Понесем ли мы некоторые потери сегодня, или значительно большие впоследствии. Так было принято решение, которое я считаю самым важным своим решением на посту президента Соединенных Штатов. Ричард Никсон унаследовал войну во Вьетнаме от своего предшественника Линдона Джонсона, который умер ровно накануне ее окончания. В январе 1972 года Никсон огласил свой мирный план, во многом напоминающий план Обамы для Афганистана. Это план, как положить конец войне сейчас. Он включает предложение вывести все американские силы в течение 6 месяцев после подписания соглашения. Его принятие означает быстрое возвращение домой всех военнопленных. 3 года назад, когда я вступил в должность, во Вьетнаме находилось 550 тысяч американцев. Число убитых в бою достигало 300 человек в неделю. Не было никакого плана, как вернуть американцев на родину. И единственное, о чем удалось договориться в Париже, это о форме стола переговоров. Я немедленно приступил к исполнению обещания, которое я дал американскому народу – добиться мира, который будет продолжительным, мира не только для Соединенных Штатов, но и для претерпевших столько страданий народов Юго-Восточной Азии. Это означает подготовку и вооружение южных вьетнамцев, чтобы они могли защитить себя сами, и постепенный вывод американских войск по мере того, как они научатся делать это. Путь вьетнамизации оказался успешным. 2 недели назад, как вы помните, я объявил, что к 1 мая численность американских сил во Вьетнаме будет сокращена до 69 тысяч человек. Это значит, что почти 500 000 американцев вернутся домой из Вьетнама в течение 3 лет. Что касается жизни американцев, то наши потери сократились с 300 человек в неделю до менее чем 10 человек. Но путь вьетнамизации – это долгая дорога домой. Она станет испытанием терпения и стойкости американского народа. В своем обращении к американцам Барак Обама тоже говорил о потерях, о том, что афганцы скоро научатся защищать себя сами, и тогда все американские солдаты вернутся домой. Мои дорогие американцы, наша страна пережила трудное десятилетие. Мы еще раз узнали великую цену войны. За нее заплатили своими жизнями 4 500 американцев, погибших в Ираке, и свыше 1 500 сложивших головы в Афганистане. Многие тысячи получили ранения. Некоторые лишились на поле боя руки или ноги, а кто-то до сих пор мучается кошмарами, преследующими их. И все-таки сегодня нас утешает тот факт, что боевые действия идут на спад. Меньше наших сыновей и дочерей подвергает свою жизнь опасности. Мы завершили нашу военную операцию в Ираке, 100 тысяч американских солдат уже покинули эту страну. И хотя впереди у Афганистана еще будут трудные времена, свет надежного мира уже брежет вдали. Эти долгие войны придут к надежному завершению. Эти войны многому научили американских военных, заставили их в корне пересмотреть свою оборонную доктрину. Об этом говорил недавно первый заместитель обороны США Уильям Лин. For several decades of military planning, we have assumed kinetic engagements would be relatively short. Вот уже несколько десятилетий военное планирование исходит из того, что активная фаза конфликта длится относительно недолго. Интенсивные, но краткие боестолкновения завершаются решающей победой. Образцом стала буря в пустыне. Месяц бомбометания с воздуха и 100 часов наземной операции с четким переходом от конфликта к послевоенному состоянию. Эта модель больше не соответствует реальности. В течение большей части прошлого десятилетия мы вели 2 войны. Каждая из них началась с фазы интенсивных боевых действий. Граница между конфликтом и постконфликтным положением стала неясной, и масштаб нашей задачи резко расширился. Сегодня наше военное присутствие в Ираке и Афганистане длится дольше, чем участие США в Первой и Второй мировых войнах вместе взятых. С напряжением, которое испытывают при этом наши вооруженные силы, гораздо труднее справиться, чем с напряжением активной начальной фазы. В России войну воспринимают однозначно, как бедствие для страны, но у американцев иной исторический опыт. После гражданской войны они никогда не воевали на своей территории. Обе мировые войны превратили Америку в экономическую супердержаву. Корейская и Вьетнамская войны тоже дали могучий толчок экономике за счет роста оборонной промышленности. Войны в Афганистане и Ираке велись по новым правилам, в которых общая военная мощь страны не имеет значения. Теперь важна боеспособность и выносливость каждого солдата. Во время Второй мировой войны экипировка одного пехотинца, включая оружие и боеприпасы, обходилась Америке в $170. По нынешнему курсу. Снаряжение солдата времен Вьетнамской войны стоило $1000, сегодня 17 500. Помимо индивидуального стрелкового и холодного оружия, современный солдат экипирован бронежилетом, шлемом с прибором ночного видения и переговорным радиоустройством, комплектом защиты от оружия массового поражения, непромокаемым костюмом, налокотниками и наколенниками. Крупнейшую статью военных расходов составляет зарплата военнослужащих со всеми надбавками и коэффициентами за пребывание в зоне боевых действий, а также компенсации за ранение и смерть. В случае смерти на поле боя семья погибшего получает $100 000 единовременного пособия плюс $400 000 по страховке. Вдова, вплоть до нового замужества, получает пенсию, а на детей переходит причитавшаяся солдату оплата обучения в высшем учебном заведении. Но и это далеко не все. Помимо всех перечисленных расходов, пребывание одного солдата в Афганистане обходится американской казне в 1 миллион долларов в год. Эту цифру, как сообщила пресса, произносили сотрудники Белого дома на закрытом брифинге для членов Конгресса. Пентагон, однако, заявил, что сумма завышена вдвое, всего 500 000. В то же время ассигнования на военный заказ, на научно-технические разработки сокращаются, сворачиваются целые программы разработки новых видов вооружений. Вот почему нынешние войны не дают толчок экономике. В обращении Барака Обамы по случаю начала вывода войск из Афганистана прозвучал еще один мотив. Америке пора заняться своими собственными проблемами.
Above all, we are a nation whose strength abroad has been anchored in opportunity for our citizens here at home.
Прежде всего, мы страна, чья мощь на международной арене зависит от возможностей, которые предоставляются нашим гражданам дома. За последнее десятилетие мы потратили на войну $1 trillion, и это именно тогда, когда растет наш внешний долг и экономика переживает трудные времена. Мы должны инвестировать в величайший ресурс Америки – наших людей. Мы должны дать волю инновациям, которые создают новые рабочие места и новые производства. И вместе с тем мы должны жить посредством. Мы должны обновить нашу инфраструктуру и найти новые чистые источники энергии. А самое главное, после 10 лет неистовых дебатов, мы должны вернуться к пониманию общей цели, какой у нас было, когда начиналась эта война. Наша страна обретает свою силу в наших различиях. А когда наш союз крепок, нет такой вершины, какую бы мы ни покорили. Нет такого горизонта, какого мы бы не достигли. Америка, пришло время заняться национальным строительством у себя дома.
It is time to focus on nation building here at home.
Историк Артур Шлезингер считал, что американская история состоит из циклов. Интернационализм сменяется изоляционизмом. Затем снова приходит период интернационализма. Грядет ли новая эпоха изоляционизма? Сегодня общественное настроение на стороне президента. Согласно последнему опросу социологической службы Расмуссен, только четверть избирателей считает, что афганская война стоит потраченных на нее денег. 51% американцев хочет, чтобы из Афганистана были выведены все войска в течение года. 31% хочет немедленного вывода, а остальные хотят, чтобы войска выводились в течение года по твердому графику.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Завершение этого американского часа, который во многом приурочен к отмечающемуся сегодня Дню независимости, я хочу поделиться воспоминаниями о том, как провел свой самый первый день независимости, который мне повезло отметить в глухой сельской Америке. Парад в вермонтском городке Уоррен был прямой противоположностью той державной вакханалии, памяти которой у меня была еще тогда совсем свежа. Начать с того, что открывавшая шествие статуя свободы не высилась гордым монументом, как в Нью-Йорке, а скромно лежала на какой-то колымаге. Вместо факела она сжимала мороженое, а на ногах у нее были удобные красные туфли, чтобы нарядно и без мозолей. За свободой ехали антикварные машины, потом тракторы, потом самокаты. Особняком держалась группа, символизирующая исконные вермонтские профессии – охотник, рыбак и юрист. Последний, надо полагать, не дает передраться первым двум. Потом почему-то шли настоящие, очень мягкие на ощупь ламы. Они ничего не символизировали, но нравились зрителям и их гладили. От всего парада веяло несомненной самодеятельностью. Было понятно, что сюда пришли развлекаться люди, которые относятся к празднику без особого ажиотажа, но с понятной симпатией к поводу.
История для американцев часто интимное дело. Во многих семьях, особенно старых, так сказать, аристократических, принято 4 июля вслух читать Декларацию независимости всей семьи. И, конечно, в этот день везде и всюду, начиная, естественно, с телевизионных реклам, вспоминают отца нации, генерала Вашингтона. Сегодня Владимир Гандельсман расскажет нашим слушателям о новом портрете Вашингтона, который прибавился к горе книг о самом важном и, как выясняется, все еще самом загадочном американце. В этом нам поможет недавно вышедшая очередная биография Джорджа Вашингтона, которую написал Рон Чернов. Володя, все биографы Джорджа Вашингтона отмечают загадочность его личности. И каждое поколение пытается разрешить эту загадку, начиная с первого биографа, которым был, как гласит история, Джеред Спаркс.
Да, совершенно верно. Джеред Спаркс, когда ему было 37, и он был известен как редактор, приехал в Маунт-Вернон на закате 14 марта 1827 года. Это было унаследованное поместье Джорджа Вашингтона, где он закончил свою жизнь. Спаркс искал бумаги Джорджа Вашингтона. Бывший капеллан Конгресса, Спаркс был редактором и владельцем первого литературного журнала Америки «Североамериканское ревью». Он был знаменит своей осмотрительной рассудительностью. Трудно было найти более подходящую фигуру для работы с бумагами Джорджа Вашингтона, чтобы написать его биографию. Спаркс больше месяца прожил в доме в Маунт-Вернон. Дневники, тетради, черновики, 40 тысяч писем. Гарем для биографа. Спаркс писал другу, что он в раю. На чердаке он нашел дневник Вашингтона, который тот вел в 1748 году в возрасте 16 лет. Все было находкой и все было впервые. Этого никто еще никогда не видел.
И каковы же результаты этой работы?
Спаркс в результате напечатал 11 томов бумаг Вашингтона плюс том биографии. Но вот в чем дело. На этих страницах почти нет самого Джорджа. Даже те несколько писем к жене, которые сохранились, совершенно формальны и натянуты. В дневниках ничего интересного. С кем обедал, где и так далее. В новой биографии, написанной Роном Черновым, Вашингтон – самая непостижимая и неуловимая фигура в истории Америки. Современники Вашингтона видели в нем то, что хотели видеть. Абигейл Адамс причисляла его к лику блаженных, называла его спасителем с большой буквы. Марк Твен сказал как-то, что поскольку Вашингтон не умел лгать, а он, Твен, умеет, но не лжет, значит, он лучше Вашингтона. Говорят, первый, кто написал фальшивку, был Уильям Вудвард, который напечатал ее в 1923 году. Он писал, что отец нашей страны был тупоумный, что он обладал замечательной самоуверенностью, которая свойственна только тем, у кого внутренняя жизнь равна нулю. «Таймс» назвала биографию Вудварда болтовнёй.
Вероятно, каждое поколение должно творить своего Вашингтона. Наша участь – выбирать из десятков уже созданных.
Да, вы знаете, с 1990 года основные американские издательства выпустили не меньше 18 биографий Вашингтона. Биография, написанная Черновым, самая объемная. В ней 928 страниц.
Ну и чем же книга Чернова отличается от других, от предшественников?
Ну, точно, что не началом. Начинает, как положено, Чернов с рождения. А именно, Джордж Вашингтон родился в Вирджинии в 1732 году. Его отец умер, когда мальчику было 11 лет. Когда ему исполнилось 16, он отправился в геодезическую экспедицию, в течение которой вел тот самый дневник, который нашел Спаркс. А затем, еще через 3 года, побывал в Вест-Индии на островах между Северной и Южной Америками. В 12 лет он впервые командовал военными. Его отчаянные, часто провальные, но, безусловно, отважные рейды в 1750-е годы принесли ему лавры непобедимого. Напомним, что в 1789 году Джордж Вашингтон был единогласно избран первым президентом США. В 1792 году его переизбрали на второй срок. Он был высок и представителен, силен и грациозен, и он, конечно, был хорошим всадником. Чернов описывает Вашингтона с помощью таких слов: «Великолепное телосложение, исключительно мускулистый и сильный юноша, выразительное и энергичное лицо» и так далее в том же роде. Само мужество. Чернов даже записи Вашингтона находит мускулистыми. Вот что портило его красоту, так это зубы, которые были заменены, но весьма некачественно, с помощью трансплантационной операции челюстей, сделанных из железа и зубов его рабов.
Эта челюсть знаменита не меньше его владельца, но мы его любим не только за это, правда?
Ну, конечно. Своим примером он воплотил в жизнь такие качества, как добродетельность, целомудрие, неустрашимость, неподкупность. Его добровольная отставка в конце войны с англичанами, задолго до президентства, когда он мог воспользоваться захватом неограниченной власти, предмет восхищения американцев. Это спасло республику.
Это вообще самый поразительный момент в биографии Вашингтона. Ведь отдать власть куда труднее, чем ее взять, как мы хорошо знаем из истории. Вашингтону предлагали тогда американскую корону. Он мог бы стать Наполеоном Нового Света, причем задолго до Бонапарта. Но Вашингтон сознательно отказался от абсолютной власти и тем утвердил республику на века. При этом именно он, именно его личность спасла колонию от войны уже между собой, той распри, которая раздирала Южную Америку на протяжении веков. Величие Вашингтона в том, что, объединив страну, он вернулся на свои поля. Воистину, эпическая фигура, достойная Ливия, второй Цинциннат, с которым его, кстати, любили сравнивать.
Да, Вашингтон был замечательным президентом, но, вы знаете, не очень счастливым, потому что приходилось бороться с фракционизмом и внутри администрации, и вовне ее. Он был против озлобленной партийной конкуренции, которая всегда одержима реваншистским духом и которая приводила в разное время и в разных странах к деспотизму. Вернувшись в Маунт-Вернон, он освободил своих рабов, полагая, что это будет хорошим примером для остальных. Увы, пример не стал заразительным.
Но давайте вернемся от биографии Вашингтона к его биографам.
В 1799 году Мейсон Уильямс, странствующий проповедник и книготорговец, написал одному издателю, что начал жизнеописание Вашингтона. Он писал, что его повествования оживляют забавные истории, и что это то, что надо, поскольку расхватают, как семечки. Как раз в этот момент внезапно умер герой повествования, и время для издания подходило как нельзя лучше. В 1800 году книга вышла и была в момент раскуплена. Но в ту пору еще не было ясно, насколько биограф вправе что-то выдумывать или строить повествование на слухах.
Это именно его перу принадлежит знаменитая апокрифическая история о том, как Вашингтон срубил вишневое дерево.
Да, Уильямс ссылался на рассказ какой-то пожилой дамы, вроде бы родственницы Вашингтона. На вопрос отца Джорджа, кто это сделал, Джордж якобы ответил: «Я не умею лгать, это сделал я». Оставим это на совести биографа или пожилой дамы.
Но это именно то, что надо публике. Свидетельство того, кто был рядом со знаменитостью, поближе и поинтимнее. Это хорошо продается и запоминается. Не зря эта история с деревом замучила многие поколения американских школьников. Теперь это часть национального сознания, как бейсбол и яблочный пирог.
Совершенно верно. Но сегодня монументальная биография – это не то, что было когда-то, в одни с парка. Тогда величие следовало почитать на расстоянии, а теперь вплотную. За одним исключением, только что названный Уильямс, ранние биографы Вашингтона просто упоминали его детство. Даже сплетник Уильямс игнорировал мать Джорджа, о которой мало что известно. Он ее называл всего лишь очаровательной девушкой. Другой биограф, Маршалл, обошелся одной страничкой. Третий, Рэмси, о первых 19 лет Вашингтона написал одну фразу из 12 слов. Когда Спаркс был в Вирджинии, он рыскал везде, где мог. Он расспрашивал, кого мог, но ничего существенного не нашел, кроме того, что Мэри Вашингтон была не очень-то образована и очень заботилась о своих утках и курицах. В печати он был осмотрителен и писал о ее прилежании, здравом смысле, нежности, о ее бдительном умении преодолевать препятствия.
А что же Чернов, с которого мы, собственно, начали?
Чернов строит ее характер с помощью массы прилагательных. Его Мэри Вашингтон набожна, упряма, решительна и неукротима. И это только на одной странице. На следующей она резкая и желчная, беспокойная, упорная, как кремень, бережливая, прямая, грубоватая и неграмотная. Еще через 4 страницы другая пачка определений, которые завершают прилагательное «трудно выносимое». Нам напоминают о том, что маленький Джордж страдал от докучливой матери, от того, что она властно доминировала, что она была не только эгоистична, но и странно безразлична к амбициям старшего сына. Чернов заключает: «Самосбродная мать породила сына, который был сверхчувствителен к критике и нуждался всю жизнь в одобрении». Можно предположить, что, имея дело с такой сварливой женщиной, Джордж стал слишком склонен к самоконтролю, стал умело справляться со своими эмоциями и держать язык за зубами. Ему приходилось сдерживать сильные эмоции, он пугался своих же чувств, если не мог их усмирить. Все то, что принадлежало Мэри Вашингтон, смешалось в нем в эмоциональную бурю, которую он подавлял в себе с трудом. Никогда не имея возможности выразить эти запретные чувства гнева, он уравновешивал это молчанием и мужественным бесстрастием. Эта мальчишеская борьба, по всей вероятности, генезис его индивидуальности, которая позже проявилась так выпукло и впечатляюще.
Откуда он, собственно говоря, все это знает? Другими словами, диагноз вытеснил документ.
Ну, вот это отличие сегодняшнего дня. Спаркс когда-то думал, что знает, как Вашингтон хотел себя запечатлеть, но он никогда не полагал себя знающим, что значит быть Вашингтоном. А вот Чернов знает. Не потому, что он знает больше, чем Спаркс. Нет. Но потому, что он думает по-другому, чем Спаркс. Конечно, книга «Вашингтон. Жизнь» – грандиозная биография, рассказанная умно, с замечательными подробностями. Но это психологический портрет человека, который жил и умер задолго до века психологии. Романтический портрет человека, который не был романтиком. Как мы сказали в начале этого разговора, Саша, каждое поколение творит своего Вашингтона. Поэтому наш Вашингтон лежит на психоаналитической кушетке. Его зубы стиснуты, он мучим своей мамашей, сумасшедшей женщиной с заплесневелого чердака в Маунт-Вернон.
He was unable to have biological children because of contracting smallpox when he was younger.
George Washington, this president, revolutionary hero, father of the country.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Абаринов и Владимир Гандельсман. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Госпожа Буржанадзе, что заставило вас забыть о былых противоречиях и даже принять поцелуй примирения от одного из лидеров оппозиции Левана Гачичеладзе?
Ну, меня поцеловали на глазах народа, и я не стала противиться. Мне кажется, это было бы некрасиво с моей стороны.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше.
Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9795. свободный информационный мир. Радио «Свобода».